страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Добрый вечер, друзья. 19 часов в Москве. Это Радио Теос, передача по страницам Библии. У микрофона Олег Шевкун, и команда этого выпуска — это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик. А мы с вами сегодня читаем Священное Писание. Напомню тем, кто к нам присоединился впервые, о том, что это за передача. Каждый рабочий день мы собираемся здесь, а сейчас на этой неделе в качестве эксперимента в 19 часов. Вообще обычно наша программа выходила и вот выходит в повторе по рабочим дням в 9 часов утра. И мы читаем с вами Священное Писание сначала до конца, от книги «Бытие» до книги «Откровения». Делаем мы это за 5 с небольшим лет для того, чтобы узнать Господа, для того, чтобы узнать Его замысел для нас, для того, чтобы разобраться вместе. Но это такая возможность вместе изучать, познавать, постигать Божие Слово. И мы сегодня с вами в Евангелии от Иоанна, 13 глава. В этих передачах вы можете нам писать. Нам писать можно через сайт theos.fm или через приложение Радио Теос. И, кроме того, есть трансляция в группах, в социальных сетях. Это ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии. Это официальная группа проекта. Ну и есть другие группы, в которых идет трансляция этой передачи. Вы можете, соответственно, также нам писать комментарии через эти группы. Мы их читаем. Вчера, поскольку у нас вот сейчас начался этот эксперимент, мы спрашивали о том, в каких городах вы находитесь, и было много откликов, самые разные города тут назывались, далеко не все мы в прошлый раз успели прочитать. Давайте договоримся, я сейчас эти отклики про города читать не буду, хорошо? Потому что у нас на самом деле, ну, обычно все это устроено немножко по-другому. Мы ставим вопрос, и вы можете отвечать на этот вопрос, или вы можете ставить те вопросы, которые приходят вам в голову в связи с тем фрагментом Писания, фрагментом Библии, который читается в данном случае. Мы с вами в Евангелии от Иоанна, и мы постепенно приближаемся к тому моменту, к тому времени, когда Иисус взойдет на крест для того, чтобы понести на себе грех всего человечества. Но сейчас 13 глава, и он вместе с учениками приходит в горницу. Потом будет одна из самых длинных проповедей в Священном Писании. Это как раз и есть проповедь в горнице. Но пока начало 13 главы, и Иисус делает нечто совершенно необычное. Необычное по нескольким причинам. Мы об этом будем говорить по ходу нашей беседы. Это омовение ног. Но дело в том, что не он должен был омывать ноги ученикам. Там не было раба, должен был быть раб, но его не было. Точно так же, как во второй главе Евангелия от Иоанна на браке в Кане Галилейской не было вина. Иисус превратил воду в вино, Иисус делает себя рабом. И в данном случае он делает себя рабом, он принимает функцию раба ради своих учеников. И вот этот фрагмент на самом деле часто интерпретируют по-разному. Я знаю церкви, и, возможно, кто-то из вас в такую церковь как раз ходит, где, собственно говоря, эта церемония омовения ног считается обязательной. То есть там это делается, и люди просто действительно омывают друг другу ноги. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисус очень четко определяет смысл этой церемонии. Он говорит, зачем? Когда апостол Петр, будущий апостол Петр, пока еще Петр, просто один из учеников, Симон, предлагает, он говорит, омой меня всего, не только ноги, но и всего меня омой. Иисус очень четко и очень конкретно отвечает ему на эту просьбу. Почему он так отвечает? В чем смысл омовения ног? Об этом мы с вами будем говорить и сегодня. И по большому счету вопрос, который я хочу поставить перед вами, связан как раз с этой темой, связан с омовением ног и связан с нашей повседневной жизнью, жизнью верующего человека, жизнью христианина. А у некоторых проповедников, да и в принципе у некоторых христиан, даже тех, кто не проповедует, получается так, что вот мы живем после того, как покаялись. Ну вот, один раз покаялся, навсегда покаялся. И как бы дальше уже Все остальное не столь важно. То есть Бог тебя принял, ты с Богом, ты чадо Божие, все в порядке. Но проблема-то в том, что мы живем в грешном мире. И вот этот грех, вот эта мирская жизнь, мирские привычки, мирские мысли, мирские взгляды на жизнь, они к нам прилипают. И вопрос заключается вот в чем. Каким образом Бог очищает нас вот от этого прилипающего, от того, что приклеивается к нам каждый день? Что Бог делает для того, чтобы вот это мирское не становилось частью нас? Каким образом Христос дает нам возможность жить в этом мире и не уподобляться миру? И как это проявляется в вашей жизни? Вот вы живете в этом мире, вы ходите по этой жизни, идете по этой жизни. И происходит что? Да, мы христиане. Да, мы Божьи дети. Но дальше Бог делает еще что-то очень важное. Каким образом в вашей жизни выглядит это очищение? Вот об этом я предлагаю поговорить. Ну и кроме того, как обычно, вы можете задать ваши вопросы, поделиться вашими мыслями. Мы эти вопросы и все эти мысли, соответственно, будем читать, эти письма, эти ваши высказывания, потому что они действительно важны. Потому что мы не просто собираемся здесь для того, чтобы послушать там проповедь, тем более, что это не проповедь, а для того, чтобы вместе изучать, для того, чтобы вместе познавать. И давайте сейчас с вами молиться о том, чтобы Господь благословлял нас, когда мы будем читать и изучать Слово Божие. Вчера я попался, друзья. У нас в конце эфира было очень мало времени на чтение писем. Сегодня мы исправим эту ошибку. Сейчас помолимся и послушаем нашу предзаписанную часть эфира. Ну и потом у нас будет побольше времени. Сегодня мы прочитаем ваши отклики и обсудим то, что Господь положит вам на сердце для обсуждения. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь и Бог наш, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Мы любим Тебя. И мы склоняемся пред Тобой, Господи. Веди нас, направляй нас. Храни нас от всякого зла. И научи нас, очищай нас каждый день жизни нашей. Открой наши глаза сейчас, когда мы будем слушать Твое Писание и постигать то, что открываешь Ты нам. Да будет слава Тебе, наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 262-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Иоанна. Знаете, Господь оставил нам 4 основных, наиболее известных проповеди. 3 из них мы уже с вами видели. Они были в Евангелии от Матфея. Прежде всего, это, конечно, Нагорная проповедь. Это Евангелие от Матфея, главы с 5 по 7. Это проповедь притчами. Помните, когда Иисус проповедовал притчами? Это была целая серия притчей, и мы подробно о них говорили. В Евангелии от Матфея, 13 и 14 главы. Ну и кроме того, это проповедь на Масличной горе. Это 24 и 25 главы Евангелия от Матфея. А теперь мы подходим к 4 из основных проповедей. И вот до нас ее доносит евангелист Иоанн. Это проповедь в горнице. Записана она с 13 по 16, а возможно даже и по 17 главы Евангелия от Иоанна. Это зависит от того, как мы рассматриваем 17 главу. Это проповедь, обращенная не к народу. Если вы вспомните, 3 проповеди, только что перечисленные, они обращены были к народу. Там была большая аудитория. А здесь это проповедь, которая обращена к ученикам. Это последняя беседа Иисуса Христа со своими учениками. Это одна из величайших его проповедей и одна из самых длинных его проповедей. Мы понимаем, что евангелисты записывали не все, конечно, но здесь перед нами, вот с 13 по 17 главы, это действительно много, действительно большой массив текста. Интересно, что каждая из этих глав открывает нам новую истину, новую грань, важную для нашей жизни. И мы сегодня с вами начнем говорить о 13 главе, и я предупреждаю вас, что в ближайшие несколько дней наше движение по тексту Священного Писания замедлится. И мы замедлим его для того, чтобы, ну, хотя бы постараться как можно больше охватить, как можно глубже копнуть. Кстати, некоторые из вас упрекают нас за то, что вот какие-то вещи мы проскальзываем, проскакиваем. Это неизбежно. Вот в этой нашей программе изучение Библии за 5 лет – это неизбежно. Но я надеюсь, что вы и сами будете читать Священное Писание, изучать его и какие-то моменты охватывать, которые мы здесь не ухватили, которые мы здесь не выделили. Ну и кроме того, если Господь даст нам такое желание и возможность, и свою милость для того, чтобы потом запустить эту программу еще раз на следующие 5 лет, вот мы можем тогда коснуться того, чего сейчас не коснулись. Но это тогда. А сейчас мы с вами в 13 главе Евангелия от Иоанна, и Иисус приходит в горницу вместе с 12 учениками. Он здесь и будет оставаться. И он делает первое свое действие, он омывает ноги ученикам. Об этом часто говорят, об этом часто проповедуют. Я попытаюсь показать вам некоторые моменты, которые мне кажутся очень важными, но которые часто упускают. В 12 главе тоже говорилось о ногах, но это были ноги Иисуса, Спасителя. И вот эти ноги нужно было помазать, умастить. Ноги же учеников надо было просто помыть. Разная потребность, потому что разные ситуации. Господь Иисус – это Бог, это Царь, это Спаситель. И вот помазание миром ног Иисуса Христа указывает именно на его царственную функцию. Вот он Царь, и он принимает это помазание. Он Бог, и он принимает поклонение. Он Спаситель, и ему выражают благодарность. Это 12 глава. А в 13 главе речь об учениках. Ученики идут по пыльной дороге, по дороге этого мира. И их ноги просто банально пачкаются. Им нужно очищение. Если Богу мы поклоняемся, Бога мы славим, Бога мы хвалим, Бога мы превозносим, то о себе мы понимаем нечто другое. Нам надо очищение. Интересно, что Господь ходил в этом мире и не осквернился. А ученики осквернились. И Он омыл им ноги. И мы оскверняемся. И нуждаемся ровно в том же омовении ног. Еще одна мысль, которую хотелось бы высказать сразу в качестве предисловия, потому что она поможет нам понять то, что говорится дальше. Я слышал проповеди, в которых говорится о том, что нам постоянно необходимо омовение кровью Иисуса Христа от греха. И при этом ссылаются на слова о том, что кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Но я хочу напомнить вам также, что говорит автор послания к евреям. 10 глава, 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Иными словами, жертва Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа омыла нас раз и навсегда.
А дальше
мы нуждаемся в омовении водой. Эта вода есть его дух. Эта вода есть его слово. Мы нуждаемся в омовении водой, потому что грязь этого мира оказывается на наших ногах. И мы с вами увидим сейчас три причины, по которым Иисус омыл ноги своих учеников. 13 глава, начиная с 1 стиха. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Иисус знает, что пришло время. Иисус знает, что сейчас он подходит к концу своего земного служения и к реализации цели его земного служения. И это первая причина, по которой он омывает ноги учеников. Он знает, что наступает время, когда он уйдет из мира. И он омывает ноги сейчас для того, чтобы показать, как и дальше он будет омывать ноги своих учеников. На этой тайной вечере, на этом ужине, в это время, когда ученики собрались в этой комнате, не было одного очень важного героя, который должен был бы там быть. Если во второй главе Евангелия от Иоанна на свадьбе не хватало вина, Иисус сделал это вино, то в 13 главе на вечере не хватает слуги. Иисус становится этим слугой. И вот это действие Божие, омовение ног, очищение, это то, что Он делает с нами постоянно, делает это каждый раз. И Иисус продолжает это делать и сегодня. И вопрос заключается в том, приходим ли мы к Нему за этим омовением, приходим ли мы к Нему с просьбой о прощении, с покаянием. Иисус готов это сделать. Он делает это тогда, потому что приходит момент, когда его уже не будет в мире. И он готовится показывать нам, что делает это и для нас тоже. Вторая причина, она также отсюда из первого стиха. Мы читаем, что Иисус до конца возлюбил их. Вот проявление его любви, проявление Божьей любви, это и есть это очищение. Иисус умер, чтобы спасти нас. Но и сейчас Иисус живет и восседает одесную Бога Отца, чтобы сохранить нас в этом спасении. Почему мы не теряем спасение? Не потому, что мы такие хорошие, а потому, что Он нас хранит. И есть еще одна причина, по которой Иисус отмывает ноги своих учеников. Смотрите, второй стих. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал омывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Третья причина, она вне этого мира. Дело в том, что в этой комнате, в этой горнице был один незваный гость. 13 человек, 12 апостолов и Христос. Вроде бы 13 — это несчастливое число. На самом деле, конечно, 13 — число нормальное, вполне счастливое. Если бы там было только 13, все было здорово. Но там было 14. Вот в этой комнате, на этой вечере, было 14 личностей. Кроме Иисуса Христа, кроме 12 учеников, там был также сатана, который вошел в Иуду Искариота и который таким образом через Иуду Искариота присутствовал в этой комнате. И вот по этой причине, по причине присутствия сатаны, о котором Иисус знал, было необходимо и это омовение. Кстати, пара замечаний по поводу текста, или точнее, по поводу перевода. Здесь дважды использовано слово «полотенце». Вы можете себе представить такие, знаете, кружевные полотенца, вышитые полотенца, такие вот фабричные, заводские полотенца. Все это будет неправильно, потому что то, что переведено как полотенце, это просто кусок ткани, длинный кусок ткани, обычно это была льняная ткань, которой Иисус припоясывается и которой он вытирает, отирает ноги учеников. Собственно говоря, вот такое было это полотенце. Так что я думаю, что не стоит здесь смотреть на Священное Писание с нашей современной человеческой точки зрения. Иисус делает странную вещь. Он занимает место слуги. Кстати, он так и не оставил этого места. Он продолжает служить нам. Да, он Бог, да. Мы призваны служить Ему, но и Он служит нам тем, чего ни один из нас не может сделать. Он очищает нас, Он прощает нас, Он очищает нас от той гадости, от той грязи, которую мы с вами на себя берем. Помните, в книге «Исход» был закон в 21 главе? О том, что раб на 7-й год мог уйти от своего хозяина, но если у него были дети и жена, и раб говорит, я люблю своих детей, люблю свою жену, и люблю своего хозяина, то он мог также и остаться. Так вот, Иисус с одной стороны умер, воскрес и воссел одесную Бога Отца на небесах, с другой стороны, обратите, пожалуйста, внимание, тут очень яркое такое пересечение. В Евангелии от Матфея, в Великом поручении, в самом конце Евангелия от Матфея, Иисус говорит, «И вот я с вами до скончания века». Он остается с нами. Он принес Новый Завет. Он очистил нас, но Он также продолжает служить. Он очищает своих. И тут Петр, как часто делает это, начинает противоречить. 6 стих. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не омоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не омою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Я хочу оттолкнуться от последних слов. А мытому нужно только ноги омыть, потому что он чист. Помните, мы говорили об омовении кровью Иисуса Христа? Мы с вами уже прощены, уже омыты кровью Агнца. Мы с вами уже получили вот это самое главное. Но мы продолжаем жить в этом мире и сталкиваться с этим миром, и оскверняться от этого мира. Некоторые сегодня говорят о том, что то, что сделал Иисус, это просто пример смирения. Тогда слова Иисуса, обращенные к Петру, что ты сейчас не понимаешь то, что я делаю, но потом поймешь, указывают просто на то, что Петр не понимал степень смирения Иисуса Христа. Я думаю, конечно, это пример смирения, но не только.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кто-то говорит, что это пример для подражания. То есть мы с вами сегодня должны омывать ноги друг другу. 14 стих. «Итак, если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». И есть церкви, в которых практикуется омовение ног. Я был в таких церквях, я с огромным уважением отношусь к людям в этих церквях. И это толкуется просто как пример. Я думаю, это, конечно, пример, но пример чего? Уже в Ветхом Завете было понимание важности того, чтобы содержать путь свой в чистоте, чтобы хранить чистое сердце, чтобы хранить чистый разум. И чтобы молодому человеку, юноше, да и не только юноше, содержать свой путь в чистоте, нужно было держаться Слова Божия, нужно было идти по этой жизни согласно Божию Слову. То же самое относится и к нам сегодня. Если мы исповедуем свои грехи, то Он очищает нас. Мы с вами читали из первого послания Иоанна, вторая глава. Это чрезвычайно важный фрагмент, я позволю себе прочитать его еще раз. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Иными словами, Он отдал Себя как жертву, и мы очищены Его кровью. Мы очищены той жертвой, которую Он принес. Но мы постоянно оскверняемся, у нас постоянно возникают искушения. У нас постоянно возникают проблемы, и с этими проблемами нужно что-то делать. 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот это омовение ног учеников, которое продолжается и поныне. Вот это служение Иисуса Христа, которое сегодня относится и к нам. Наши ноги продолжают пачкаться, и нам необходимо Его присутствие, нам необходимо Его действие. 10 стих 13 главы Евангелия от Иоанна, мы с вами уже читали, Иисус говорит Петру: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Петр возражал, он говорит: «Ты меня не омоешь. Я не дам тебе такой возможности». Я понимаю, что кто-то из вас сегодня, когда я совершенно намеренно сказал, что Иисус становится слугой и в какой-то степени остается слугой для нас, я думаю, что кому-то это не понравилось. У кого-то возникли, ну, скажем так, внутренние возражения. Вы знаете это ощущение, да? Ты слушаешь или читаешь что-то такое, и вдруг ты понимаешь, что ты не согласен. Но ты не можешь артикулировать, сформулировать это несогласие. У тебя просто возникают какие-то внутренние возражения. Тебе неуютно от того, что ты слышишь. Так вот, я предполагаю, что кому-то из вас было неуютно от того, что вы услышали, что Иисус остается слугой. Неуютно от этого было и Петру. «Не омоешь ноги мне, не будешь моим слугой». Иисус говорит: «У тебя нет другого выхода. Потому что никто, кроме меня, никто, кроме Христа, этого сделать не может». Я хотел бы на минутку перенестись в наше время, в современную церковь. Но для того, чтобы сделать это, давайте вспомним еще одного из апостолов. Это апостол Павел. Вот в послании к Галатийским церквям он пишет в 6 главе: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Я вначале сегодня говорил о том, что, конечно, этот эпизод, это омовение ног, это не просто пример смирения. Но это и урок смирения тоже. И вот это смирение необходимо нам и сегодня. Это смирение касается и наших церквей, нашей жизни. Порой говорят, ну как, понятно, вот эти ученики были бедными учениками, бедными людьми, и они, ноги у них пачкались, богатых это не касалось. Касалось это богатых ровно так же, как и бедных. Маленький такой исторический пример. Вы, наверное, слышали, знаете, может быть, даже кто-то видел остатки римских бань. Так вот, даже когда богатый человек возвращался домой из бани, то есть это вроде бы все, помылся, да? Ноги у него, которые были в сандалях, все равно так или иначе пачкались. И точно так же, как сегодня мы моем руки, по возвращению даже из бани, раб, служитель омывал этому человеку ноги. Это была естественная вещь, от этого никуда было не уйти. Иисус говорит нам с вами сегодня, своим ученикам, «Да, вы избавлены от наказания за грех, да, вы оправданы, но каждому из вас необходимо постоянное очищение». Хотите наслаждаться христианской жизнью? Тогда признавайтесь, кайтесь перед Ним. Как это делается? На это отвечает Павел в послании к Галатам, которое мы с вами читали. И здесь чрезвычайно важная вещь. Если брат приходит к вам с покаянием, если сестра приходит к вам с покаянием, не надо бить этого бедного брата или эту бедную сестру по голове Библии или своей праведностью. Я в своем пасторском служении, в пасторской жизни неоднократно видел эти ситуации, когда человек приходит совершенно искренним, честным и чистым покаянием. А ему снова и снова говорят, вот видишь, какой ты грешник, вот видишь, какой ты никудышный. Не надо бить его по голове Библией или собственной праведностью. Просто омойте ему ноги Словом Божьим и Духом Святым, которого Господь дает. Да, дорогие мои, это важно, это существенно для каждого из нас. Давайте позволим Богу омывать наши ноги и будем омывать ноги друг другу через покаяние, через прощение. Потому что, когда идешь по этой жизни, эти ноги очень быстро пачкаются. В следующий раз продолжим одну из самых замечательных проповедей нашего Спасителя, 13 глава Евангелия от Иоанна. И кто-то скажет, но ведь не все сказали об омовении ног. Можно и по-другому, можно и больше. Можно, нужно. Читайте, пребывайте в Писании, и Господь будет омывать вам ноги. На сегодня все, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Это удивительная история, друзья. Мы сейчас почитаем некоторые комментарии, которые вы присылаете. Спасибо большое за то, что пишете, за то, что обсуждаете. История в том, что Иисус действительно проявляет заботу о своих учениках. И часть ученичества, подлинного ученичества, заключается в том, чтобы согласиться, чтобы сказать «да, мне нужно вот это повседневное очищение. Мне нужно вот это повседневное омовение. Без этого я не могу. Я не крут. Да? Порой рождается у людей мысль. Вот я крут, у меня все замечательно, поэтому ничего мне этого не нужно. Нужно и даже очень. А порою мы с вами рискуем, действительно рискуем, когда говорим, ну все, ребята, я уверовал, я покаялся. А дальше уже я живу, не трогайте меня. Я знаю таких людей, я видел таких людей, которые, когда им задают вопрос о том, что у тебя в жизни происходит, как твои отношения с Богом, вот повседневные отношения, говорят, ну, хватит занудствовать. Это вопрос не о занудстве, это вопрос об очищении. Здесь Жанна Михайлова пишет, Иисус учит о смирении в этой главе. Да, о смирении, смирении служения друг другу, но мне на самом деле нравится вот этот момент. Я напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мне нравится вот это наблюдение Джона Вернона Маги по поводу очищения. Да, то мы все, мы уже омыты, то есть вот самое главное он для нас совершил. Если мы не омыты, тогда нужно начать именно с этого. Все остальное рано. Но если мы уже омыты, как Иисус говорит ученикам, это относится к ним, дальше омовение ног, дальше исповедание, дальше покаяние. И вот не только дело в том, что это вопрос смирения, а это вопрос наших отношений с Богом. Тут Владимир пишет, у меня, говорит, не получается, я скорее становлюсь похожим на мир или усваиваю то, что есть в этом мире. У меня не получается вот таким образом омываться. Тогда вопрос, Владимир, действительно ли есть у вас эти отношения с Богом? Понимаете, человек, который надеется сам все как-то вот достичь, да, я хороший, я праведный, у меня все нормально, вот он действительно этого никогда не поймет. Он действительно не смириться настолько, чтобы сказать Богу, «Господи, ты нужен мне буквально каждый день». Ты нужен мне сейчас. Так что здесь действительно большая часть как раз смирения. Валя Лейс пишет, спасибо, Христос воскрес. Да, воистину воскрес. Идут разговоры про Иуду. Тамара спрашивает, а Иуда в ад попал или все же он был помилован? Иуда называется сыном погибели. Мы с вами об этом еще будем читать обязательно, когда пройдем дальше. Вот. И вопрос про Иуду тут продолжают обсуждать. Пишет Жанна. Интересно, Иуда был предателем Иисуса, продавшим его жизнь за 30 серебряников. Осознанно приняв это решение в сердце, или это был Божий план? Бог допустил искушение. Тут можно добавить еще один вариант. Или это Бог его на это, извините за выражение, подбил. Или на это его, к этому его подвинул, к этому его подвел. Знаете, здесь большой и серьезный вопрос, потому что иногда не стоит ставить слово «или», потому что это и одно, и другое. Уже было вот это, и еще будет это сказано в наших беседах, в наших лекциях. Люди, которые только что окончили семинарию, зачастую думают, что они все знают и могут ответить на все вопросы. Потом, со временем, эти простые вопросы и простые, извините, ответы на непростые вопросы улетучиваются. Ты начинаешь понимать, что все немножко сложнее. Что же с Иудой? С одной стороны, у Иуды был все-таки... Я думаю, что у Иуды все-таки был выбор. Иуда 3 года ходил с Христом и с другими учениками. Сам Иисус дает ему выбор, причем неоднократно. Он показывает Иуде, что знает намерение его сердца, что делаешь ты, делай быстро, говорит он. Поцелуем ли предаешь меня, спрашивает он. То есть, или целованием ли предаешь меня. То есть, он на самом деле неоднократно дает Иуде понять, что вот это направление, ты идешь этим направлением, ты идешь этим путем, результат будет вот таким. И показывает этот конкретный результат. Иуда продолжает идти, как будто ничего не происходит. Продолжает идти этим путем. Это как в истории с фараоном в книге «Исход». Вот кто, чье сердце ожесточил, да? Фараон сам свое ожесточил или Бог его ожесточил? И фараон Соответственно, это делает фараон ни в коем случае не милый и добрый и пушистый. И, соответственно, Бог делает в соответствии с тем, что происходит в сердце фараона. Надо понимать, что Иуда, как и любой другой человек, не был добрым, белым и пушистым. Каждый из нас имеет этого самого Иуду в себе. Если бы не Бог, то этот Иуда вышел бы наружу. Это не то, что есть такой, знаете, добрый Иудушка. Даже Иудушка не получается, да? Вспоминается Иудушка Головлев сразу. Вот. Но такой добрый дядечка, у которого все в порядке, но вот что-то у него не в ту сторону, его понесло. Нет, такого никогда не было. Ни с Иудой, ни с одним из нас. А Иуда по умолчанию, как и каждый из нас, грешник. И, находясь со Христом, он не подчиняется, он не повинуется, он не обращается ко Христу. Здесь есть одна очень серьезная опасность. Смотрите, Иуда знает многое, Иуда видит многое. И вот когда мы знаем, когда мы уже получили какую-то информацию, да, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, и они безответны. То есть даже язычники, даже люди, которые получили информацию о Боге через наблюдение над окружающим миром, они безответны. То есть у них нет оправдания. Так и здесь, так и с Иудой. Он получает информацию, он видит, он знает, он находится среди учеников, он находится со Христом, и он принимает скорее совершенно конкретное решение и идет вот этим путем. И мы с вами говорили, мы с вами замечали этот момент. Иуда уходит в ночь. Да, Иуда уходит в ночь, при том, что рядом с ним находится тот, кто является светом миру. Иуда уходит от света. Иуда уходит туда, где, собственно говоря, нет присутствия света, нет Бога. Именно поэтому, то есть, ну, конечно, да, я ни в коем случае не отрицаю, и надеюсь, что вы не будете отрицать Божию вездесущность, да, Бог находится везде. Но в данном случае, вот в этой ситуации, в этой конкретной ситуации, Иисус находится здесь, вот в этом конкретном месте. Не надо сравнивать ситуацию, которая описывается в 13 главе Евангелия от Иоанна, с ситуацией современной. Сегодня Иисус уже взошел к Отцу, и, соответственно, Он вездесущ, Он находится везде. Тогда Иуда буквально уходит от Христа. А Петр приходит ко Христу. И между ними вот в этом принципиальная разница. Тамара пишет: «Но мне его жаль немного», про Иуду. И здесь до этого было обсуждение, была беседа насчет того, что Иуда, конечно, не покаялся. То, что мы видим у Иуды, не было покаянием. Это была скорее скорбь о содеянном. Это как сравнивать ситуацию, различие между человеком, который реально по-настоящему кается в своем грехе, с одной стороны, а с другой стороны, человек, который просто жалеет, что его поймали. Я бы еще согрешил, но вот не смог, не получается, потому что вот тут меня поймали, жаль, больше погрешить не смогу. Это действительно принципиально разные вещи, разные ситуации, разная история. Еще одну вещь я хотел бы показать, которая важна, и в нашей предзаписанной части мы не успели об этом поговорить. 8 стих вот этой 13 главы. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Для Петра было совершенно очевидно, что вот Иисус берет на себя не свою функцию. И Петру кажется, что, отказывая этим Иисусу, Петр проявляет смирение. «Не умоешь ног моих вовек» с точки зрения Петра, это значит, что я так люблю Иисуса, я не разрешаю ему вот это со мной делать, это не его дело, это не его задача. Иисус на это отвечает очень четко: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Иными словами, то есть ты не имеешь части или не имеешь общения со мной. Я буквально это означает, и я тебя не знаю. Вот настолько серьезно. Это ложное смирение, когда мы говорим фактически Иисусу: «Иисус, я тебя вот в эту часть моей жизни не пущу». Это, конечно, не смирение. Смирение здесь совершенно ни при чем. Мы можем это представлять себе по-разному, Но наше представление не меняет сути дела. Иисус, ты извини, но ну, вот это моя работа, то, что я делаю в офисе, то, что я делаю на заводе, где угодно. Ну, ты как бы выше всего этого. И поэтому я тебя сюда не пущу. Ничего подобного Иисус допустить не может. Он берет каждую сферу нашей жизни в свои руки. Каждую, понимаете? И те бумажки, которые вы подписываете, и те отношения, которые вы строите с другими людьми, и тот разговор, который у нас с вами происходит сейчас, и тот разговор, который у нас с вами или у вас, или у меня с кем-то будет происходить за пределами этого эфира. Если я говорю Иисусу, Иисус, вот это для тебя, ну, как бы, слишком просто, это, конечно же, не смирение, это отказ. Отказ пустить Иисуса в конкретные моменты моей жизни. Неля Степанова пишет Тамаре, вы просто не знаете Бога, каков Он. Я даже соглашусь с этим. Понимаете? Да. Но при этом Тамара неоднократно говорила нам о том, что и мы понимаем это, да, что она пытается познать Бога. Знаете, этой серии мы можем очень долго пытаться, мы можем очень долго стремиться. Тамара, задайте себе один вопрос. Давайте задайте Богу один вопрос. Боже, вот так, на чистоту. Что самое главное ты хочешь изменить во мне? Что во мне должно измениться? Я посвящаю, отдаю всю себя тебе. Я каюсь перед тобой. И я не буду пытаться сейчас куда-то грести. Потому что всякий раз, когда я гребу, получается не в ту сторону. Получается совершенно буквальном смысле криво. Но не могу я выдавить из себя. Я стараюсь, пишет Тамара. Вы не сможете. Действительно, вы выдавить из себя. Не надо ничего из себя выдавливать. Алия пишет, Бог тебя простил. Если ты себя простить не можешь, получается, ты ставишь себя выше Бога. Опять, это вот к этой теме, не омоешь ног моих. Это вот про это самое, про эту ситуацию. Когда я сам ставлю какие-то границы, в которых Бог должен со мной общаться. А Он не должен работать в моих границах. Вот нет у меня права ставить ему границы. Ты это сделаешь, ты это не сделаешь. Кстати, Петру, между прочим, Тамар, я хочу просто здесь, может быть, вас немножко ободрить. Петру с этим было тоже довольно сложно. Петр в своем деле, вот в рыболовном деле, я думаю, был спец. Это был настоящий профессионал. Когда приходит Иисус, когда начинает его и других рыболовов учить, как рыбу ловить, это Евангелие от Луки, 5 глава, Петру становится не по себе. Ну, то есть мы ловили сами, да, вот всю ночь ловили и ничего не поймали. Но! А дальше Петр говорит вещь, которая стала его жизнью определяющей. «По слову твоему я закину сети». Вот услышали «по слову твоему»? Даже не потому, что я понимаю, что ты сказал, не потому, что я уже полностью доверяю тебе, а просто по слову твоему. Многие из нас воспитаны в культуре «сделай сам, постарайся, ты сможешь этого достичь». И раньше это было, и сегодня это было, ты сможешь. Так вот, в духовном мире, в духовной жизни ситуация немножко другая. Я вам говорю, Тамара, ты не можешь, но Он может, и может делать все. Передача по страницам Библии. Встретимся с вами завтра в это же время. И сегодняшняя наша команда — это Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.